Они то сталкивались, и тогда начиналась перестрелка, то расходились и опять сталкивались, только уже с другими отрядами. Окапывались, потом получали приказ и куда-то перебрасывались, опять натыкались на противника. Одним словом, обстановка складывалась не слишком ясная, хотя и довольно обычная для первых дней боев на незнакомой местности. Вергасов получил приказание захватить рощу «Тигр» в 200 метрах западнее дороги, Богородничная голая долина. Окопаться там, занять оборону и силами батальона разведать противника в районе высоты 103,2 и Г-образного оврага. Вергасов больше всего в жизни любил такого рода операции, когда надо что-то искать, хитрить, когда нету этих чертовых, развитых в глубину оборон, с их бесконечными минными полями и заранее пристреленными огневыми точками, когда авиация противника ничего не может сделать, так как сама не знает, где мы, где они. Короче, когда есть простор для тебя и для твоей инициативы. Однако с первых же шагов Вергасова постигло разочарование. Тщательно продуманный план захвата рощи применить не пришлось, немцев в ней не оказалось. И кроме полусожженного бюсинга и десятка ящиков со сгущенным молоком, трофеев тоже не было. Ну что ж, тем лучше. Вергасов в темноте занял оборону и тут же выслал разведку на высотку и во враг. Разведчики вскоре приволокли языка, молоденького, очень хорошенького белобрысого мальчика, ефрейтора, подстриженного под бокс, который сказал, что немцы и не подозревают, что у них совсем под боком наш батальон, и даже считает, что Богородничная опять, мол, занята ими. Во враге, по его словам, не было никого. А на высоте 103,2 стоят только два пулемета. Самый правый фланг правофлангового батальона 136-го пехотного полка. Что находится правее, он не знает. Кажется, ничего. Парень говорил охотно и как будто не врал. У комбата был наметанный глаз. Вергасов сразу же, еще на допросе немецкого ефрейтора, решил высотку пока темно захватить, не дожидаясь приказания, а о результатах разведки и о принятом решении донести в штаб полка связным. «Фриценко накормить и в штаб полка, слышишь, Пастушков? А командиров в рот ко мне!» Пастушков, пожилой и самый мудрый в батальоне, а может быть во всем полку солдат-ординарец, молча встал и шлепнул пленного пониже спины. «Пошли, мол». Вергасов посмотрел на часы. 11. До начала рассвета 3 часа. Успею. Он растянулся на мягкой пахучей траве. Роты хватит. Да какое там роты? 2 взводов хватит. Даже одного, если б с Коноваловым послать. Но на такую мелочь Коновалова не стоит. В самый раз Ильина попробовать. Пускай привыкает. С места в карьер. Операция несложная. Людей у него пока много. Командиры взводов толковые. Сами за него все сделают. Раз уж не удалось его Петрушанскому спихнуть, пускай помаленечку привыкает. А тут все-таки, хотя задача ерундовая, но есть какая-то ответственность. Да и вообще лучше учиться воевать, держа инициативу в своих руках, чем подчиняясь воле противника. Вергасов не был сторонником того, что новичку надо вживаться в войну постепенно. Нет, как учить плавать. Толкнул в воду и все, только на мелком месте, чтобы не захлебнулся. А сейчас такое мелкое место как раз и подвернулось. Пришли командиры рот. Вергасов перевернулся на живот. «Ложись, хлопцы!» Командиры растянулись. Лиц их не было видно, лишь у Коновалова, как у кошки. Глаза при каких-то поворотах головы отсвечивали красным. «Дело, значит, такое», — начал Вергасов. «Будем сопку захватывать». «Ту самую. 103,2». «Фриценок говорит, там всего 2 станковых пулемета. Желательно захватить их так, чтобы они ни одного выстрела не сделали. Утром фрицы проснутся, а мы по ним из их же пулеметов. К К тому времени и о дальнейших действиях дам знать. С хозяином свяжусь. Вергасов развернул карту и, присвечивая фонариком, показал на ней высоту, овраг и предполагаемое расположение противника. На всю операцию даю 3 часа. К 2, когда начнет светать, все должно быть кончено, ясно?
Чего ж не ясно? Конечно, ясно, процедил сквозь зубы Коновалов. Я тебе и к часу кончу. К часу мне не нужно, а к 2. И поручаю я это 2-й роте, лейтенанту Ильину. Вы поняли задачу, Ильин?
Понял, тихо ответил Ильин.
Если есть вопросы, прошу.
Нет, вопросов нет.
Насчет огня. В случае недоразумений поддерживать огнем будет Круглов, 1-я рота. Слышишь, Круглов? Поддержим, а как же? Ну, вот и все.
Разрешите идти тогда.
Ильин встал. Валяйте. Световые сигналы прежние, но старайтесь ими не пользоваться. О захвате высотки донесите связным. Идите.
Ильин, хрустя ветками, направился к опушке.
Завалит, как пить дать, проворчал Коновалов.
Почему завалит, спросил Вергасов. Вот увидишь.
Не обязательно, вставил Круглов, постоянный оппонент Коновалова. Достаточно одному из них сказать «да», как другой сейчас же говорит «нет».
А я говорю «завалит».
А ты не каркай.
Я не каркаю, просто говорю. Нельзя давать человеку, да еще такому, 1-е задание ночью. 1-е задание и засветло завалить ничего не стоит, а тут... Да он вместо высотки нашу рощу опять захватит.
Чепуха, сказал Вергасов. У него Сергеев, у него Жмачук, ребята все опытные.
«Ну, это твое дело», — сказал Коновалов. «Ты комбат, а не я. Не мне отдуваться. Можно идти спать?»
«Иди».
«Бывайте, авось ты меня своими пулеметами не разбудишь».
Звякнув шпорами, он пошел. Круглов тоже отправился. Вергасов остался лежать.
«А может, Коновалов и прав, черт его, забери. Может, лучше было Круглову поручить?»
Напутает там Ильин, растеряется, подымет трескотню, и вся затея с сопкой провалится. Ведь это у них 1-я стычка после Сталинграда, 1-я после 5-месячного перерыва. И вдруг в грязь лицом. Не скажешь потом, что не ты, а командиру роты виноват.
Вергасов поднялся и начал вытряхивать забравшегося под рубаху муравья.
Ну да черт с ним, раз отдал приказ, значит отдал. И он опять стал убеждать себя, что 20% роты как-никак сталинградцы, что там Сергеев и Жмачук, что вообще не держать же роту, в конце концов, все время в резерве, раньше или позже придется и ей вступить в бой.
Но веселое и приподнятое настроение пропало. Когда начальник штаба пришел доложить, что связной в штаб полка послан, Вергасов долго его отчитывал, придравшись к тому, что послали не Агеева, а Силина, хотя никакой разницы между Агеевым и Силиным не было. Оба были исполнительными, хорошими связными.
6. Всю дорогу от села Червонотроицкое, где находился на формировке батальон, до Донца, сначала в вагонах, а позже на марше, Ильин думал об одном. Все его мысли сводились к одному слову. Началось. И с каждым днем, каждым часом, каждой минутой это начало неизбежно приближалось. И вот подошло вплотную. Ильин знал, что молодым, веселым ребятам и обожженным фронтовикам, как Вергасов и Коновалов, он... Молчаливый, застенчивый, не привыкший к военным условиям комнатный человек мог быть просто неприятен. Но от того, что он понимал это, ему не было легче. Не было потому, что и Вергасов, и Коновалов ему нравились. Нравились своей веселостью, способностью всегда и везде чувствовать себя свободно и ловко, не унывать при любых обстоятельствах, ясно и просто относиться друг к другу. Солдаты их любили, уважали и немного побаивались. Начальство тоже любило, и они знали, как себя с ним держать.
Не слишком развязно и не слишком вытягиваясь. Спокойно, с достоинством офицеров, знающих себе цену. Между собой же, когда оставались одни, дурачились, как мальчишки, возились, хохотали, ссорились из-за всякой ерунды и тут же мирились. Одним словом, хорошие и простые ребята. Он сам хотел быть таким, но знал, что никогда таким не будет. В полку, Ильин сразу это понял, он никому не пришелся по душе. Он не умел, да и не хотел скрывать свою робость, и это определило отношение к нему окружающих. Офицеры полка, в основном молодежь, со всеми присущими ей слабостями, после 2-3 попыток к сближению, из которых ничего не вышло, потеряли к нему интерес. Кто-то в шутку прозвал его «судаком», и это прозвище настолько прочно к нему прилипло, что за глаза его иначе не называли. На совещаниях он сидел в стороне, молча, и к нему никто не подходил. С солдатами он не мог найти общего языка, так ему во всяком случае казалось. Приказывать и требовать он не умел, никак не мог отделаться от «пожалуйста» и «попрошу вас». А в отношениях со старшиной, хитрым и оборотистым малым, просто становился в тупик. И только с одним Сергеевым, командиром первого взвода, он чувствовал себя более или менее свободно. Это был молоденький, лет на 6 моложе самого Ильина, парнишка, с девичьим розовым личиком, без малейших признаков усов и бороды, что доставляло ему немало огорчений, но не глупый, смелый, дважды раненый и имевший уже орден за Сталинград. В полку с ним считались, и если бы не отсутствие офицерского звания, он был сержантом, его бы назначили командиром роты, о чем он давно мечтал. Однако, несмотря на то, что место это досталось не ему, а неопытному и необстрелянному Ильину, он, увидев его неприспособленность, взял его под свою защиту, хотя был и подчиненным, и младшим по возрасту, и, нужно сказать, сделал он это очень деликатно. Самое важное было поддержать авторитет командира, причем командира, который авторитетом своим не очень дорожил и, пожалуй, не понимал всей его необходимости на фронте. Сергеев видел, что Ильин в военно-профессиональных вопросах разбирается так же плохо, как в военно-бытовых. Но ни самому Ильину, ни солдатам этого не показывал. Он просто приглашал Ильина к себе на занятия для проверки, мол, как они идут, и на этих занятиях учил командира вместе с солдатами. Ильин это понимал, но словами благодарность свою никогда не выражал. Бойцы же, быстро раскусившие хитрость сержанта, сначала немного посмеивались и недоумевали, а потом привыкли и даже полюбили нового командира роты. Они, впрочем, не очень верили в его военные таланты и на любое задание предпочли бы идти с Сергеевым, Жмычуком или даже с Вовком, третьим командиром взвода, Крикуном, хотя и опытным командиром. Но мягкость Ильина и его справедливость не могли им не нравиться. Первая черта, впрочем, не очень нравилась Сергееву. Он воевал уже 3-й год и считал себя, и это так и было, хорошим и умеющим разбираться в бойцах командиром. Он любил своих солдат, и они его, зато когда надо, мог и прикрикнуть, и отчитать, и дать, как говорится, чесу. Ильин ничего этого не умел. Но не в этом беда. Есть командиры, которые никогда не повышают голоса, и которых солдаты боятся как огня. У Ильина было другое. Самое опасное для него, как для командира. С солдатами он держался даже не как ровня, а как младший со старшими. Ну, не знают они там математики или еще чего-нибудь. Половина из них не очень грамотны. Но они хорошо стреляют, бросают гранаты, ползают по-пластунски, могут в 5 минут выкопать щель, развести костер, поставить заплату, могут спать в любых условиях и даже на ходу, иными словами, делать все то, что нужно на войне. И разговаривая с солдатами, Ильин всегда невольно думал, ну чего я его учу, ведь он в 10 раз лучше меня все это знает.